У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. В эфире радиостанция «Говорит Москва». Это программа «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал об образовании и воспитании «Мел». Меня зовут Надя Попудогла, я главный редактор портала «Мел». И у меня сегодня в гостях специалист по детскому чтению, человек, который знает, как рассчитать детей, писатель Юлия Кузнецова. И тема нашего разговора – это детское чтение, учить, заставлять или отпустить. Вот. Меня очень волнует все-таки учить, заставлять или отпустить, потому что у меня тоже дети не очень читают, и все эти вопросы важны для меня лично, о чем мы, собственно, с Юлей поговорим. Здравствуй, Юля.
Да, привет, добрый день.
Я начну с самого простого вопроса, который нам очень часто задают читатели. В каком возрасте ребенок должен начать читать сам? Есть какой-то однозначный ответ? И должен ли вообще?
Ну, вообще слово «должен», мне кажется, к детскому чтению применять очень опасно. И стоит, ну, очень в таком возрасте, уже в серьезном, когда, мне кажется, класса с 5-го, с 6-го, он там что-то, может быть, должен, и то, может быть, в школе, а не дома. Нет, я думаю, что прежде всего ребенок должен захотеть читать сам. И это желание, оно формируется изнутри. То есть оно, его можно потихонечку окружать книжной средой. Мы можем об этом поговорить более подробно. То есть что родители могут делать вокруг ребенка. Но если ребенок по-прежнему не испытывает желание читать сам, допустим, вот сейчас, да, расчитаем с 3 лет, с 4 лет, да, в 4 пусть он уже читает книги. Эти книги для 4-летних, мне кажется, не стоит на это все покупать, если ребенок сам не хочет читать в 4, в 5 лет даже не хочет читать, ничего в этом страшного абсолютно нет. И более того, ну, мой собственный сын, он, во-первых, до 3 лет, средний сын, до 3 лет он не воспринимал чтение вслух. Он, пока мы тебя читал, старшей дочери, он ходил вокруг нас на руках, прям по дивану, и он все время наши волосы прищемлял своими руками, это очень раздражало. Вот. А потом вдруг он в 4 включился в чтение вслух, и когда в 5 его начали учить читать, он тоже не стал особенно сам читать. Но к 6 годам вдруг неожиданно у него это пошло. То есть это такой процесс спонтанный. Он формируется изнутри, и я уверена, что заставлять читать в 4, в 5 и в 6 лет тоже, заставлять мучить ребенка чтением, это очень опасный путь. Это прям вот одна из таких типичных, мне кажется, ошибок, которые родители делают.
Но при этом многие родители говорят, вот, условно говоря, если у тебя есть ребенок, которому 1 сентября нужно будет пойти первый раз в школу, все говорят, ну как же так, мой ребенок пойдет в школу, он не умеет читать, у него нет базового навыка. Считается, в принципе, что чтение – это такой базовый навык для первого класса. И за лето все пытаются как раз заставить хоть как-то там ребенка, хоть по слогам, хоть что-то. Имеет это все-таки смысл? Или школа справится сама?
Мне кажется, зависит от школы и от преподавателя. Сейчас я слышу о случаях, когда преподаватели говорят, что мне не нужно, чтобы вы ребенка вот уже к какому-то уровню подвели, потому что просто ему будет элементарно скучно на уроках. Поэтому мне кажется, что здесь прежде всего должен идти от преподавателя какой-то вот такой... Ну, мы же все знаем, что в духе запроса, да, то есть что мы знаем, что все, что преподаватели, они сами смотрят на учеников, которых они, да, ждут. То есть есть подготовительные курсы, есть собеседования всевозможные. То есть преподаватели достаточно четко артикулируют свои тезисы, да, что они хотят от детей. И если, конечно, нам всем хочется, чтобы ребенок ходил в какую-то такую школу к хорошему преподавателю, который хорошо учит и который даст очень много. Вот сейчас популярна такая история, мне, честно говоря, она не всегда кажется оправданной, что пусть это будет сильный преподаватель советской закалки, пусть вот она его сейчас вот возьмет в свои
клещи.
Да, и мы-то дома не можем справиться, а уж она-то там ему... Я не знаю, насколько это справедливо. Я, ну, то есть я как раз дети у меня учились в 2 государственных школах, потом мы сейчас вот перевели их в частную школу, и я сравниваю методы и подходы, и я все-таки больше нацелена на то, чтобы преподавание было ориентировано на ребенка, насколько это возможно, на его нужды, на его просто вот на его внутренний мир. Вот, поэтому я, честно говоря, не рассматриваю для себя, вот я считаю, что все, что нужно детям, это я могу дома дать, а то, что вот это вот клещи эти, да, опять же, пусть они лучше будут из семьи, чем они будут откуда-то извне, а если вдруг они возникали на нашем пути, эти клещи, тоже были разные ситуации, у меня же дети, один в 5 классе, другой вот сейчас перешел в 4 класс, А разные ситуации были, когда их брали в какие-то вот такие клещи, то с этими клещами мы справлялись вместе. То есть я всегда была рядом. Даже когда вот, собственно говоря, с чего началась у меня идея с этим рассчитыванием, почему я так в него как-то прямо так погрузилась. А ребенок пошел в первый класс и получил...
Он умел читать?
Да, она умела читать, да, эта девочка, да, дочка, она неплохо так вот складывала в целом, но я с ней играла в чтение уже, наверное, лет, ну, конечно, у меня же первый ребенок, он должен рано уметь читать, там, в 3 года мы что-то попытались показать, не очень пошло, но в 4 она уже потихонечку складывала слова. У нас был такой игровой подход изначально, опять же, в своей книге «Расчитайка» я про него пишу, что как играть за школьниками в чтение, как можно организовать вот этой вот совершенно... Простые книжки для детей, домашние книжки. Даже самому написать книжку про ребенка это не очень сложно. Вернее, это абсолютно не сложно. И вот она понимала, что чтение – это что-то такое увлекательное, интересное. То, что читает мама вечером перед сном. То, что вот мама читает свои книжки, а потом может обсуждать с папой. То есть чтение – это вот такая область интересненькая, интеллектуальная область, да? И вот она идет в школу, и вдруг просто вот буквально лбом ударяется об эту ситуацию, что... У нее кусок из Толкина. Вот просто такой вот кусок в тексте Толкин. Первый класс, второе полугодие. Вот у нас было, когда... Ну, первое полугодие как-то оно пронеслось просто в привыкании к школе, а потом вдруг Толкин. И мы с ней обе так зависаем, глядя на этот текст. И я вдруг понимаю, что... Ну, нет. Что я просто буду помогать ей. Я буду читать ей вслух. Вот эти вот фрагменты, я буду объяснять, я буду ее рисовать. То есть это был вопрос нашего общего, скажем так, вот такое вот как бы сопределение системе, да? Но интерес к книгам у нее упал достаточно сильно, и мне приходилось его дома как-то в какой-то степени даже искусственно поднимать. Ну, не искусственно, просто я заморочилась с этим.
Слушай, а ты вот сейчас сказала просто, что вот чтение – это такое... Чтение – это не просто чтение, а какой-то такой домашний образ жизни, да. Там, для нас многих.
Да.
И, собственно, поэтому многие родители огорчаются, что дети не читают, потому что, ну как же, мы сами читаем.
Угу.
И стандартная тоже рекомендация, которая находится там на любом сайте в интернете о чтении с детьми и для детей, это окружите ребенка книгами.
Угу.
Вот. И многие родители жалуются, но это все равно не работает.
Mm-hmm.
А что вот можно сделать такого, помимо этого окружения ребенка книгами? Вот ты уже сказала, там, самим сделать книгу. Какие еще есть варианты такие? Чтобы это не были пресловутые какие-то кубики с буквами, потому что мы уже от них от всех устали, и не было вот это вот условное окружение, потому что у нас дома куча книг, куча книжных шкафов, я все время читаю, но ребенок не хочет читать, вот и все.
Ты знаешь, даже мне тут недавно коллега сказал, не помню точно название у японцев, это даже обозначается как такое вот, ну, что-то вроде болезни, люди, которые скупают книги бесконечно,
скупают
книжками. Книжки я тоже...
Я точно отличить.
И у меня тоже. Нам нужна терапия. Вот как раз окружите книгами. Я, честно говоря, считаю, что это не очень, опять же, такой четкий совет, потому что люди воспринимают его буквально, а у меня лично совсем другой опыт. Когда я приходила с книжных фестивалей, вот с нонфикшн приходишь и приносишь детям просто пакеты с книжками и говоришь, я вам принесла сейчас подарки. Они говорят, а какие подарки? А ты говоришь, книги. Они говорят, да, нормальные, ты подарки принесла. То есть когда книг очень много в семье, еще вот хуже того, они везде лежат, ну да, то есть хочешь книжку почитать? Не хочу. Положили, закрыли, положили на холодильник. Хочешь книжку? Не хочу. На подоконник положили. И вот эти вот все не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, они все лежат по всей квартире. Или вот купила, а он не смотрит. Опять положили рядом. То есть когда книг очень много в семье, то мне кажется, что нам стоит вспомнить про свой опыт, когда мы ходили, книги не было такой, той, которую ты хотела вот именно.
Мы
прямо,
ходили,
да?
В библиотеку, еще в очереди стояли.
В очереди стояли. У друзей брали, да? Ты уже прочитал? Нет, когда прочитаешь? Давай. То есть нам нужно создавать тогда вот этот спрос, что ли. Таким образом, у нас... Дело в том, что я веду курсы для детей, где мы такой групповым рассчитыванием занимаемся. Там первый, второй есть класс, и третий, четвертый группа. И у нас есть такая библиотека. Она вся библиотека умещается на стуле. Это все книги из моей домашней библиотеки, которые прошли мой строгий отбор, вот что подходит для детей, которые не хотят читать, не любят читать. На вот как раз, ну, начиная все-таки вот там с первого класса, что можно им предложить, какие книжки можно им предложить. И вся эта библиотека лежит на стуле. И вот дети приходят, они садятся, они видят какие-то книжки, да, но все равно дети же, все равно им интересно, да, вот взять книжку. А я не даю им эту книжку брать. Я говорю, нет. Они такие, ну, пожалуйста, можно, ну, а если вот я не возьму сейчас, то потом вот там Петя возьмет эту книгу. Я говорю, нет, вот сейчас мы занимаемся, у нас занятия есть, мы занимаемся очень интересными вещами, мы пишем книги о себе, мы там, я им читаю вслух обязательно. И так далее. просто... И они когда видят, что вот эти книги лежат, и что их нельзя взять просто свободно подойти и даже посмотреть внутрь, а какой-то вот такой конкуренции какая-то есть. В общем, книги разлетаются за секунду после занятия. Я говорю, теперь мы берем книги домой читать. И такая подбегает толпа, орава, они разбирают и уносят домой. Причем они знают, что в следующий раз я спрошу, о чем книга, там, про героя буду расспрашивать. То есть это не то, чтобы там ты взял книгу,
потом принес обратно. То есть книгу, они готовы к тому, что, да, они готовы к тому, что они все-таки их почитают дома, а не просто возьмут.
Да. Поэтому, в общем, один из, мне кажется, очень важных моментов, таких вот, когда мы хотим, чтобы ребенок, ну, это не 5 лет все-таки, это я все-таки говорю о чуть старше, когда просто в 5 лет, как мне кажется, проблемы нет, вот, когда что ребенок не читает. Просто продолжать спокойно в 5 лет окружать его книжной средой, а именно это читающими при нем родителями обязательно. На самом деле это большая редкость. Ты читаешь при ребенке? Вот что прям он видел тебя
за
книжкой.
Завтраком, да.
А, ну
да,
вот, он тебя книгой за видит, но это идеально просто.
Но есть другая проблема. Я сейчас читаю электронные книги, ему кажется, что я туплю в телефон.
А ты ему, ну, скажи ему об этом, что
да, я ему показывала, ну, даже, как это выглядит. То есть, да. Но он же все равно не понимает, в какой момент я действительно туплю в телефон, и в какой момент читаю. Как вообще вот с электронными книгами регулировать пространство?
Я думаю, что просто говорить им об этом, читать, может быть, фрагменты и приглашать, что хочешь посмотреть.
А, кстати, вот это мне в голову не приходило. Да, ему же можно тоже читать.
Я читала фрагменты, я читала из Харуки Мураками. Фрагмент. У меня дочка очень любила в один момент овечек. Когда она прочитала «Охота на овец», она говорит, там убивают овечек, мне их жалко. Я говорю, ну давайте прочитаю фрагмент, и увидишь, что никого не убивают. Я ей просто читаю описание пастбища. Она в таком восторге была. Мама ее как бы к своей книге дала прикоснуться, там внутри что-то такое, да. А потом обсуждать книги при детях обязательно. То есть с кем угодно по телефону. Я обсуждаю со своей мамой. У нас не вкус одинаковый. Она, не одинаковый, похоже. Она любит книги... современную русскую прозу, написанную женщинами. Она просто обожает там Марину Степнову. Вот, и мы с ней обсуждаем по телефону. Я говорю, мама, ну как тебе вот первая книга? Она мне, ой, мне так понравилось, дальше рассказывает. Я кидками... И дети все это слышат, они все время вот в этом...
Ну, то есть это просто создание такой органической среды, да, какой-то. Не книги как книги, а книги вот, да, как такого просто... Элемент коммуникации общей,
да,
в семье.
Да, да. Потом вот по чтению вслух, Надя, ну вот, ну, дочитала.
Чтение вслух, вот, отдельный разговор.
Да, да, да.
Потому что еще один совет тоже, угу, который на самом деле достаточно популярен, я очень удивилась, когда его прочитала, это не читать детям вслух с какого-то момента, убийство, потому что просто. Якобы ребенку захочется самому почитать. То есть, например, нет, вот я читала такую рекомендацию, купите какую-нибудь книгу на тему, которую любит ваш ребенок, прочитайте ему одну страницу и оставьте его наедине с этой книгой. Мой ребенок сразу начнется истерика.
Конечно.
Я знаю, если я не дочитаю до какого-то момента, он будет страшно огорчен, поэтому я не стала пробовать. Но это вообще работает или нет?
Не знаю, нет. У меня ни с кем не работал абсолютно. То есть я сейчас своим читаю свою повесть, вот написала повесть, читаю ее, и тут ее распечатала, чтобы мне удобнее было брать. Глаза устают от экрана. И говорю, ребят, кто хочет продолжение, а там интересно, там прям блокбастер, там прям все сражение. Я говорю, ходите, вот, ребят, дочитайте сами пока, да, ребятам на минуточку 12 и 9. То есть уже, может быть, и пора вас самим читать вот то, что мама читает на ночь, вот, да, вот оно лежит, распечатанное, вот бери, дочитай. Они говорят, ну нет, это... Они, почему они читают оба серьезные книги, могут, но они говорят, ну нет, это же часть того мира вечернего. То есть для них это не
Ну вот мне тоже
не
кажется,
то,
что это ритуал, что,
конечно,
чтение вслух, это не то, что мы заставляем детей действительно там как-то лениться глазами, мозгом и чем-то еще, а мы просто, да, это такой классный домашний ритуал, когда все отдыхают.
Такой релакс над книгой, когда... И причем, когда вы читаете то в семье, то вы же какие-то комментарии... Даже дети считывают отношение к тексту, да, с родителями. То есть это такое общение, это такое погружение в внутренний мир. То есть это такой момент прямо соприкосновения. Тем более родители работают целый день, да, если они приходят с работы на ночь, хотя бы 10 минут им читают вслух, то это вот прям вот это на самом деле очень мощный такой замок, который скрепляет отношения. Мы еще записываем, я говорю об этом в книжке «Расчитайка», говорю об этом подробно, что на диктофон мы записываем наше чтение. Просто купили им по диктофону, такому обыкновенному. Это именно не телефон, потому что телефон, опять же, у них есть телефон, и там можно диктофон найти, но это телефон же будет на себя все время,
ну, телефон,
переключать.
Ну, телефон, да, он, да.
Да, то есть...
Слишком большой выбор того, что с ним можно сделать.
Вот именно, в диктофоне вообще только на кнопку нажал «включить» и «выключить». И там вот эти вот записи. Папа садится и читает им вслух диктофон. А все чтение записано в диктофон. То есть мы поэтому знаем, сколько все длится. Каждая глава длится 10 минут, ну, 15 максимум. То есть вот одной главы хватит. Это под названием будет такое вечернее чтение, мероприятие такое будет. И дети вот что ценят? Вот когда папа уезжает в командировки, да, у них остается этот диктофон, они слушают его, они едят, включают, они, как радио, они рисуют, тоже включают этот диктофон. И в какие-то моменты просто я тоже слышу, там, папа читает, 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 потом такая тишина. Он так, пап, ты спишь? пап, что дальше-то? Папа такой, начинает читать дальше, и тут такой детский вопль. Мы-то читали уже, и все хохочут. То есть это не только, опять же, просто текст. Это такое воспоминание о том, как было с папой вечером хорошо, и вот оно греет очень долго. И вот до сих пор 12 лет у меня дочки, она обожает эти все записи. Это не аудиокнига.
Кстати, да, я логично спрашиваю все-таки про аудиокниги, потому что у нас совсем недавно был текст в подборках как раз аудиокниг. Ну, для тех детей, которые хотят быстро осилить список летнего чтения, но очень тяжело читают.
Да, да.
И на нас, наши читатели в Фейсбуке написали нам кучу извинительных комментариев, что вы прививаете детям неправильные, там, неправильные формы. Это не чтение, не надо смешивать. Давайте детям книги, хватит уже, они у вас... Ну, и кончается все стандартной фразой. Они у вас так и не начнут читать.
Конечно,
речь идет, естественно, о школьниках в этой ситуации.
Да-да-да, это такие наши страхи.
Так как с аудиокнигами все-таки? Книги или не книги?
Я считаю, что это прекрасно. Вот видите, вы сами, опять же, нашли способ, это прекрасный способ преодолеть школьную программу для чтения, по чтению, которая такая вот мучительная. Что касается книги, не книги. Я считаю, что это книги, абсолютно точно книги. Они очень хорошо помогают и освоить текст, и запомнить, и в нем ориентироваться. У меня есть случаи, когда дети с аудиокниги переходили на книгу в бумажном виде, и, опять же, дети, которые себя неуверенно чувствуют в чтении, которым трудно читать, для которых, которые пока видят в основном буквы, а не образы, да, как положено, собственно, видеть в книге. А для детей это большое облегчение, для детей аудиалов. То есть они сначала привыкают, а потом не возвращаются. Зачем люди возвращаются, пересчитывают?
То есть механизм все-таки работает, возвращение к бумажной
Абсолютно
книге.
Точно. Он работает даже из фильмов, хотя, казалось бы, да, это опять же, это не наше поколение, это вот поколение детей. Они спокойно сначала смотрят фильм, знают, чем там все так закончилось, а потом берут книгу и читают эту книгу. И у меня достаточно вот такое вот широкое тоже есть подборка отзывов, когда дети после спектакля они берут книгу. Вот в рамте идет спектакль по Жаворонскому «Пастернак», «Я хочу в школу». И книга висит там же, у них вот в будочке продается. И я вижу, толпа детей после спектакля выстраивается в очередь за книжкой и читают книжку. Потом самый был замечательный отзыв у меня от ведущей театральной студии. Она сказала, что она поставила с подростками дядю Ваню, потом к ней пришел мальчик и спросил, а это, ну, почитать-то это где-нибудь можно?
Можно, да, найти.
Есть там в интернете или где вот этот дядя Ваня, что у вас там? То есть они пережили сначала глубоко, да, переживания, потом не хотят вернуться к этому. И аудиокнига, хорошо там прочитанная, такая вот прям действительно подобранная книга, особенно если родители вместе с ребенком слушают, они же тут же обсуждать ее могут. То есть...
Ну да, это тем более, мне кажется, такое большое облегчение для родителей, потому
Конечно.
Что мы, например, часто долго стоим там в каких-то пробках в машине,
да.
Для меня аудиокниги – это такой приятный способ отдохнуть, наверное, когда ты можешь говорить с ребенком, но ты не обязательно говоришь о том, почему тучи серые,
да,
а вы обсуждаете
да.
что-то, что вам обоим интересно, и вам в этом хорошо. Uh-huh. Так, и теперь как раз про летние списки, раз уж мы начали.
Да, наша боль общая.
Я очень хорошо помню свою историю с летними списками, я их ненавидела, потому
Конечно.
Что там всегда было где-то 50 пунктов, я не знаю, сколько сейчас в школе, но боюсь, что не меньше, наверное.
Конечно.
Вот, и при том, что я очень много читала в детстве, я как раз была радующим ребенком своих родителей, все равно список мне давался очень тяжело. И если что делать тем родителям, которые против аудиокниг, и за то, чтобы ребенок прочитал 50 книг, там, при том, что у детей, в принципе, график летом сейчас не всегда расслабленный.
Да, да, да. Мне кажется, что вообще всем родителям... Ну, мне, опять же, тут же вопрос... Вот ты понимаешь, вот что мы с тобой опять же затрагиваем, такое вот мы все время как бы ходим, так вот по кромке и затрагиваем достаточно такую глубокую тему чтения и отношения. То есть, что родители хотят, чтобы был преодолен список из 50 наименований, но при этом бог
как
с ним,
правило,
с отношениями
да.
с ребенком? Ну, то есть,
да.
вот,
часто, ну,
вот
это,
бог
это
с ними,
же,
вот
это
с этими
факт,
отношениями.
Часто
ну,
так,
то есть, вот, мне кажется, это вопрос прежде всего приоритетов для родителей. То есть, что вы хотите? Ну, большинство, в смысле, не большинство, ну, вот действительно, очень много-много родителей, которые любят детей. Вообще, вот прям вот огромное количество родителей, да? В общем-то, даже все родители любят детей, просто каждый по-своему. И все равно, вот просто общаясь с родителями, я очень много общаюсь с родителями, вот сейчас после того, что вышла «Расчитайка», мне пишут, мне звонят, мне приглашают на лекции, я читаю практически каждый месяц по тому, как помочь ребенку полюбить чтение. И когда встают родители, начинают рассказывать о том, что вот ребенок не читает и так далее, как только родитель изливает свою боль вот эту, что ребенок не читает,
ему становится легче.
И он начинает защищать ребенка. То есть он начинает думать, что дальше я сейчас как учитель школьный начну, а вот это, наверное, и начну вот как бы, да, тоже там протыкать спицами, что это, наверное, у вас тут вот недоработочка была какая-то. И он начинает тут же, как только он сказал, что вот ой-ой-ой, горе, он не читает, что делать, беда-беда, потом как-то начинается сразу защита ребенка. Это просто сигнал, мы защищаем, это абсолютно нормально, мы защищаем своих детей. И вот нам просто вопрос просто в слое этой боли, нам эту боль как бы надо как-то работать с собственной болью, да, с собственными страхами. У меня одна мама на очень хорошем семинаре, как раз по детскому чтению, сказала, когда я ей перечислила, у меня есть материал в блоге «Миф», он выходил, называется «8 запретных фраз о детском чтении». Там всякие разные фразы. У меня, я их просто коллекционирую, честно говоря, пока 8 нашла. Я их прямо в блокнот записываю.
А откуда эти фразы?
С моего просто общения прям. С детьми, ага. С родителями. Вот, смотри, мне прям, вот смотри, тут прям список с собой. Смотри, первая фраза. Почему ты ничего не читаешь, да? Потому что он поверит, ребенок. Он поверит, что он ничего не читает, и поэтому произносить ее нельзя. Потом, Настя или Олег, там, Наташа, столько читает, а ты почему не читаешь? Опять же, очень удобная
фраза.
Ой, это
ужасно стыдная история. Я себя ловила тоже на таких фразах. Мне всегда очень стыдно за них, но...
Вот ты понимаешь, вот у тебя аналитическая работа внутренняя идет, потому что, ну, она убивает сразу. И к чтению убивает отношения, и к Насте заодно. Очень удобно, сразу бах и нет. Потом, отложи телефон, планшет, лучше бы книжку почитал, да? Сколько часто мы говорим такую фразу? Отложи телефон, убери. Телефон и планшет не должен быть противопоставлен книге. Есть разумные медицинские ограничения, сколько ребенок может играть в планшет. Книги это никакого отношения не имеет. Поиграл в планшет, все, то опять же, ты волен делать все, что угодно. То есть не надо все время говорить, что вот есть суп, а вот конфета. Вот пока суп, вот эта вот бадья не съедена, вот конфета не получена, да? Мы все так говорим. То есть я постоянно тоже...
Ну, в какой-то момент, да.
Но опять же, страшно, последний не дочитает. Потом еще, что за чушь ты читаешь, да? Это обесценивание такое мощное. Что за чушь ты читаешь? Дальше, я в твои годы... Вот я в твои годы-то, ох, сколько
да,
прочитала
программ. Да, 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 прочитал уже, да.
Конечно, у меня уже Достоевский был, а ты тут что? Потом вот фразочка, ты слишком быструю страницу переворачиваешь. Ну-ка давай, о чем эта книга проверять начинаем? Контроль такой мощный. И, например, не можешь объяснить, о чем книга? Ты вообще ее читал? И вот последняя такая фраза, которая прям вот у нас сразу. Так, что значит Чехов не нравится? Нужно знать Чехова. Если ты не будешь знать Чехова, а речь идет о...
Культурным человеком никогда не станешь.
Не, просто ты не вырастешь.
А, не вырастешь. Ну, замечательно.
Ты не вырастешь. Ребенок понимает, что вот есть, там, не знаю, сантехник любой, дворник. Он, ну, дворники, нет, дворник с культурным багажом сейчас. Но, тем не менее, человек попадается. Ну, кто угодно. Есть любая профессия, в которой не нужно читать Чехова. И даже не так. Не то, чтобы не нужно читать Чехова. Чехова читать нужно, но на определенном этапе. Нужно ли до него психологически созреть? Вот, мне кажется... Многие...
Это вечная история как раз соотношения школьной программы и, собственно, того, насколько дети готовы воспринимать то, что в школьной программе даже рекомендуется. Тут, наверное, неправильное слово. Ты обязан это читать?
Ты знаешь, да, я хочу сказать, что вот если родители сейчас кто-то, у кого-то есть опыт, вот мне кажется, это очень интересный опыт, попробуйте почитать сейчас классику, и вы поймете, какая она замечательная, но вам сейчас уже не 15 лет и не 14 лет, у вас накопился огромный опыт жизненный, и вы теперь можете понять, почему Анна Каренина повела себя именно так, а не вот так, да? Почему? Почему что там у Лескова? Почему вот эти вот сестры, откуда они взялись? У детей настолько мало жизненного опыта, вот связанного с такими вот переживаниями, которые... зачерпывать с классиком, да, что они просто, ну, все это выходит с каких-то бесконечных количеством мемов, да, там, отцы и дети, там, все, то есть это все идет какими-то шуточками, картиночками, то есть это все как-то быстрее-быстрее преодолеть, а при этом чувства не затрагиваются.
Ну, я, знаешь, по себе очень хорошо помню, что у меня мама в моем детстве, когда я читала как раз Анну Каренину, сказала, что я тут тоже перечитала Анну Каренину, и мне было так интересно, так что если тебе сейчас скучно, ты отложи, а потом еще почитаешь.
Гениально,
я очень удивилась, потому что, ну, у меня Анна Каренина была как раз в том самом списке, я ее поэтому читала и ужасно страдала, потому что, ну, мне вообще было непонятно еще тогда ни тема отношений, ни тема высоких и низких отношений и так далее.
Конечно, это же абсолютно нормально, да?
Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, и после рекламы вернемся и продолжим говорить о детском чтении. С вами программа «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и издание об воспитании и образовании детей «МЕЛ». В общем, возвращаемся к вам через минуту.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, с вами снова программа «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. С вами по-прежнему Надя Поводогла, главный редактор издания МЕЛ, и у меня чудесная компания, писательница и специалист по детскому чтению Юлия Кузнецова. Говорим о том, заставлять ли детей читать, как научить детей читать или не надо это делать. И, в общем, во всех вопросах и проблемах, связанных с детским чтением, ранним и не очень. Юль, ну и я логично задам вопрос, потому что ты про «Читайку» сказала уже много раз. И да, все-таки мы уже сказали, что не надо детей заставлять, что надо детей оставить, что они сами все-таки придут к книгам, если будут определенные условия, если им станет интересно и будет хорошо с книгами. Но что тогда, собственно, такое «Расчитайка»? То есть мы их все-таки заставляем, принуждаем, учим. Что это такое?
Мы помогаем.
Хорошо, удобное слово.
Мы им помогаем, то есть мы не оставляем на самотек все-таки, потому что мы тревожимся все равно, как ни крути. И по сути дела, действительно, ну, понятное дело, что к школе ребенку хорошо бы, да, вот, ну, допустим, может быть, не к первому, но ко второму классу, как-то потихонечку уже начинать любить эти слова, и чтобы и уметь что-то такое свое. Ну, это как, мне кажется, как вот кубики, да, ты кубики дашь ребенку в месяц, и ребенок сможет из них что-нибудь построить? Нет, он их просто общупает, осмотрит и так далее. Ты дашь ему в полтора годика, в два, он сможет поставить кубик на кубик, а в три года построить эту башню. Ну, вот примерно такой же подход. То есть только здесь начинаем позже, не в месяц читать начинаем, а чуть попозже. Постепенно. Значит, что мы делаем? Мы сначала, да, ну, потихонечку буквы, слова. Слова какие? Прежде всего, связанные с самим ребенком. Очень хорошо идут слова, во-первых, имя, имя родителей. То есть, если вы даже элементарно напишите на стуле стул, или на двери дверь, или вот тут выход, или что-то такое, да, то уже будет польза, ребенок будет читать. То есть, каждый ребенок проходит эту первоначальную стадию, когда он читает «Аптека». Сейчас читают дети «Ашан».
Да, да, да.
Короткое слово. Некоторые могут освоить перекресток, но оно длинное, там ё, но тем не менее уже понятно. Идем перекресток. Он перекрёсток. О, перекресток. То есть дети читают вот на этом этапе, что делать, вот когда уже вот эти вот словечки есть. Нужно предлагать книги, которые состоят из одного слова. Сейчас это вот такие книги Татьяны Руситы. Они называются... То есть эти книги прямо предназначены...
Это, по-моему, целая серия же.
Целая серия
маленьких,
да,
книжечек, да.
Да, крошечные книги. Тут у меня называется серия «Здесь зато сам». Смотри, «Я сам ем», да, тут три слова. А есть еще, короче, буквально вот два слова.
Да, я помню, там «топ»,
да,
«топ-хлоп»,
да. «Топ-хлоп»,
вот это вот все самое простое.
Вот такого,
да,
надо начитаться. Вот тогда будет уже...
То есть
уже...
эти книги имеют смысл, потому что тоже это большая
они
дискуссия.
Они прекрасные, они волшебные. Вот ко мне, когда приходят ребята, когда вообще вот никак чтение ненавижу, они вот, кстати, первоклассники, они это берут с наслаждением. Но даже не дело не в первом классе, вот в садике. В садике мы пробовали, когда давали коллегам по саду, дети с огромным удовольствием. Вот здесь шрифт крупный, картинка большая, и в каждой книжке еще есть наклейка для каждой книжки.
Да, там достижение.
Прочитано,
можно,
прочитано,
да.
Налепил, все, значит, ты прочитал. И, в общем, у Руситы очень здорово построена целая методология, она идет от совсем маленьких вот прям таких книжек до вот таких вот «Кот-носок», это уже завершающие книги, то есть тут уже,
да,
побольше текста.
Да, там уже сюжетные истории прямо, да.
Да, и текста уже как-то прям прилично, уже можно прыгать дальше, на следующую книгу. Дальше я очень советую вот так называемое дальше по чтению второго этапа, то есть когда уже текста побольше, шрифт крупный. Я очень советую книги Кристины Нёстлингер, это про Францию, это для мальчиков больше, наверное, даже подходит, хотя девочкам тоже нравится. А у девочек абсолютно хит, это «Русса Лагеркранц», это рассказы про Дюна.
О, это прекрасная книга, да, я ее читала с огромным удовольствием, хотя мне не 4 года, и не 5.
Ни одного человека, не знаю, кто бы равнодушно мимо нее прошел, начиная, ну, вот как раз с 6-7 лет.
И она, кстати, да, она удобная для первого чтения,
да?
там же очень, там такое гармоничное соотношение текста и иллюстрации, текст немного, иллюстрация большая, буквы достаточно крупные.
Да, да,
то есть все-таки, а вот эти все шрифтовые изощрения, которые сейчас есть в книгах, бывают книги там, где шрифт то мельче, то крупнее, там что-то цветное, отдельные слова цветом подсвечены, и все это тоже как-то все-таки сказывается, или это уже в меньшей степени?
Ну, это, скажем так, не это второстепенно, но есть дети, которым это нравится, и это привлекает. Вот не знаю, единственное, что у меня, ну, это может быть мое личное, знаешь, такое вот ощущение вкусовое. Я не люблю, когда по слогам вот так разбито крупный шрифт, по слогам.
ногам, разбита сказка. Вот одна из, опять же, таких типичных родителей, которые совершают родители, когда детей учат читать, это то, что они дают им уже знакомый текст, зазубренный на зубок. Гуси-лебеди, теремок, колобок. И вот дают вот этого колобка, огромные буквы. Все это разбито на слоги, ударения проставлены, и вот таким, еще текстом вот таким. То есть тебе не кот носок, а то тебе вот такой текст. И ребенок говорит, зачем? Я, чем я буду читать? То есть, да, то есть я знаю сказку, я знаю, что лиса его съест, я знаю, что тут все-таки вот большое вот это все расчерчено, мне не нравится. Книги разбитые на вот таким вот слога, ну, кому-то подходит, кто-то, опять же, все от ребенка зависит. Мне кажется, самое важное, что вот тут стоит делать, это на ребенка ориентироваться. И вот что, у него ловить, вот что, на что он ловит этот ребенок. У меня был период, когда дочка обожала овечек, вот когда я читала ему Мураками. Я скупила просто все книги про овечек. И были коротенькие стишочки, она их читала, хотя она уже была в первом классе, но были коротенькие малышовые стишки. Она их читала и перечитывала, разгонялась и нагоняла. То есть очень, очень важно, опять же, один из способов, да, как ребенку помочь, чтобы ребенку не раньше времени не продвигали вперед по чтению. То есть основная на самом деле проблема педагогического.
То есть все-таки в спину толкать не надо.
Нет,
детей
нельзя.
Постоянно.
Он упадет, это 100%. Потому что, опять, что предлагают читать? Ну, начал читать, ну, незнайку ему дай. Ну, незнайку, посмотрите сами, какой там текст. Там не подходит для первого чтения текста. Дети просто ломают зубы об этот текст и говорят, я не люблю читать. Ну и все, и закончили с этим. А самое хорошее – это написать книжку про ребенка, да? Сфотографировать его или нарисовать. Ну, кто стесняется рисовать, сфотографируйте ребенка, распечатать фотографию, на листочек прилепить фотографию ребенка и написать «Это Коля». Дальше сфотографировать, как он ест. Коля ест. Коля спит, Коля упал, бам, там и так далее, да? И это вот показать ребенку уже в 3 года, пусть он просто смотрит на это все. И в 4 года, когда он уже поймет, что буквы, они как-то их можно складывать, он потихонечку начнет. Коля уже будет слово, да?
И о себе же интереснее, на самом деле.
Себе это хиты. Я когда готовлюсь к лекциям, я достаю весь материал, который я вот предлагала детям с 3 лет, а сейчас вот дочка, говорю, 12, то есть такой вот уже 9-летней давности материал, о ней, о ее этих ежиках, о том, как она тесто мешала, пекла из него печенье, пирожки. И она садится и читает сама в 12 лет. Там вот такие вот буквы такого размера.
Но мне кажется, это вообще какая-то такая детская особенность, потому что дети, во-первых, сами еще ведь очень любят о себе писать. Вот эти дневники, они какие-то ведут, какие-то рассказы такие полупридуманные, полуправда, полувыдумка.
Да.
И они к ним часто возвращаются. У меня вот, у нас старшему ребенку 9, и он до сих пор любит почитать то, что он сам написал о себе.
Это один из методов, который я как раз на курсах использую, вот этих «Хочу читать», потому что я как раз детям предлагаю, у нас урок поделен на 15-минутные такие вот сессии, 15 минут я им читаю вслух, 15 минут мы обсуждаем с ними домашнее чтение, еще 15 минут у нас такие есть тексты для расчитки, я им на дом даю, такие смешные, они их просто наизусть зазубривают, им очень нравится, но просто они вот как бы ускоряются на этих текстах и учатся не пропускать слова, потому что пропустил слово, будет не смешно. Поэтому они дома тренируются на этих текстах для расчитки и приходят, отчитываются. И еще 15 минут мы пишем так называемые книги о себе. Я им даю такой, типа, как текст лекала, ну, или даже просто какую-то фразу, они продают. И вдруг я, да, то есть самая элементарная вещь. Однажды я пошел, и вдруг я увидел. И тут мне навстречу, ну, то есть вот таких
да,
вот...
Да.
Это минимально, но оно очень здорово работает. Получается целый талмуд.
То есть оно провоцирует, да.
Да, оно включает, у кого-то включает сразу. Дети начинают писать прям вот целые прям тома про себя. Кто-то очень медленно, прям по слову. Ну, постепенно, постепенно. То есть на самом деле для школьников, которые испытывают трудности в чтении, очень хорошим будет способом их преодолевать. Это пойти на курсы писательского мастерства. В Москве они сейчас начинают процветать. При РГДБ есть очень хорошие курсы. То есть, когда ребенок учится вроде как писать, а при этом он на самом деле читать учится. У меня был случай, просто я преподавала тоже детям писательское мастерство, буквально там у нас было 5 занятий, и девочка запиналась, очень много пропускала слова, когда читала просто книжки. Когда она читала свой текст, ни одного слова не было. Пропущено, проглочено, то есть все было очень, для нее это было важно, это был ее текст. Единственное, тут какая есть такая трудность про написание своих текстов и родителей, и учителей, и всех вместе про ошибки. Вот эта вот тема, да, то есть нужно ли править ошибки?
Нужно ли,
ты
да.
Представляешь себе, как
да,
они, да?
Да.
Вот такой острый вопрос. То есть родителям что, сразу говорят, ну, у тебя ошибка, исправь быстрее, да?
Мне вот кажется, что нельзя вмешиваться. Я потом просто, я даже, не, ну вот я никогда не правлю старшему ребенку ошибки прямо в его этой тетрадочке, куда он рассказы записывает. Да. Не знаю, права я или нет,
ты
но мне кажется,
ты
что...
Ты понимаешь, что если тебя поправить,
мне кажется, это
да,
очень обидно.
Конечно.
Это очень обидно, ну, это уничтожение просто твоего
тут
труда.
Же, тут же.
Мы с ним просто потом говорим, что там, ну, условно, корова не через А.
Да,
я говорю,
да,
там,
да,
дорогой, обрати внимание, вот да, тут у тебя корова, все отлично, но корова там... И да, потом как-нибудь еще случайно ему еще раз напоминаю, что корова через О на самом деле.
Вот.
То есть все-таки не правим.
Это
пусть все пишут
абсолютно
сами.
А, знаешь, я провела здесь эксперимент, и он был очень удачным. Вот у нас были эти занятия в курсе расчитайском. Официально он был расчитай, то есть мы читали книги официально, мы ничего не писали. А так вот 15 минут всего, наверное, было на написание своей книги. А я в конце сказала, ребята, значит, слушайте, я заглядывала книги каждому из вас, я их... Стала. Но я хочу сказать, что у многих есть ошибки. Я хочу сказать вам, что, ну, то есть ошибки эти есть. Внимание, если вы хотите поправить эти ошибки, подойдите ко мне. Если вы считаете, что вам, ну, то есть у вас...
Ну, ты дала им выбор.
Да. Знаешь, подошло приличное количество народу, потому что они собирались показывать эти тексты дальше, и они понимали, что я поправлю очень
хочу усовершенствовать.
Конечно, конечно. Но это выбор ребенка, это личный был шаг. Я, между прочим, то же самое делал с уроками, когда дети мои учатся, то я им говорю, что, ну, ты хочешь, чтобы я посмотрела? Нет, не хочу, не надо, пусть учительница смотрит. Окей, это твой выбор. Ты понимаешь, ты берешь на себя ответственность. И здесь то же самое. Дети взяли ответственность за свой текст. И они подошли уточнить. А кто-то сказал, я этот текст никому показывать не буду, и поэтому мне плевать какие-то ошибки, пусть они у меня будут. Пусть так, но мне кажется, все равно вот этот вот момент, да, он всех зацепил, что я дала выбор очень сильно. Потому что они все пришли когда-то, только первое занятие, они все думали, сейчас я приду тут с указкой.
Ну, придет училка, конечно, училка, и сейчас, да, сейчас начнет нас
читать,
воспитывать.
Сейчас начнем, да, тут сейчас, да.
Юль, и мы вот поговорили, да, уже поговорили более-менее про маленьких, как рассчитывать маленьких. Угу. Поговорили уже, условно, это у нас младшие школьники, мне кажется, получаются. Да,
да, младшие
где-то
школьники.
Лет до 9, наверное, да,
да? Совершенно верно.
А что делать с теми, кто старше? И кто уже научился читать, но читать не хочет, ленится. То есть, условно, те самые нечитающие подростки ужасные, они уже написали там тома про детей экранов. Вот, что с ними делать?
Ну, во-первых, не знаю, мне почему-то очень часто читающие попадаются, при этом я вообще просто общаюсь, ну, выплывает то, что, например, вот меня просят, а можно к вам на курс задать подростка нечитающего? Я говорю, ну, я так начинаю осторожно расспрашивать, а что вот... Нет, он-то читает, но просто не то, что я хочу. Ну, то есть вот, вот этот момент тоже нужно... Что уж они там такого-то не читают, эти подростки? Это первое. Второе. Уже в школе, начиная с класса, ну, третьего точно, второго, ну, третьего класса, очень сильно возрастает мнение не мамы по поводу прочитанных книжек, а одноклассника, а друга, а того, кто с тобой рядом. Если друг посоветовал прочитать книжку, то значит... это
книжка будет.
Да, да. И самое главное, мне кажется, это окружить средой подростка, то есть найти такой, может быть, это там друзья детей читающие, кто может посоветовать, друзья детей, это в смысле, да, нет, дети друзей.
Да, дети друзей. Я тоже на секунду
задумалась. Дети ваших друзей, читающие дети друзей, только не дай бог ничего не говорить, что посмотри, как читает, а ты-то, то есть вот это все, это дальше ни одной книжки не будет всю жизнь прочитана, это будет травма просто у человека на всю жизнь. Просто приехать и просто вот обсудить самим эту книжку, спросите у тех самых детей, друзей, что, а что ты читаешь-то, а что это такое, это интересно, давай я, может, почитаю. Вот психолог Екатерина Бурмистрова очень много пишет про то, что на подростка влияет не прямое указание, а такое, скажем так, вот отдаленное, то есть не указание, опять же, а просто тема.
Контекстность.
Контекст, как? Да. То есть ты говоришь с человеком о другом, а подросток слышит и реагирует на это. То есть я это уже поняла, что у меня вот старшая дочь, все, слышит все, что, ну, когда я общаюсь со средним, старшая реагирует гораздо больше, чем когда я говорю ей напрямую. То есть когда я говорю что-то средним, я говорю, слушай, а вот ты сегодня там, у них какие-то обязанности есть домашние, ты там сегодня разбирал посудомойку или там что-то, она сразу начинает нас смотреть, мама, у меня-то, то есть она реагирует, это подростки, люди с, вот, с открытым сердцем, с просто обнаженной кожей, поэтому к ним нельзя вот так вот напрямую, давай-ка сейчас ты будешь читать. Потом обязательно книжные мероприятия всевозможные, да, фестивали книжные, библиотеки, вот в центральных библиотеках, вообще в библиотеках сейчас очень много
сейчас мероприятий. Сейчас очень хорошая программа, да,
да,
вообще. Я завидую, на самом деле, нынешним детям, потому что я очень любила свою детскую библиотеку. Я счастливо ходила в библиотеку Гайдара в Москве все детство.
Вот.
Вот. Но сейчас библиотека Гайдара просто
да,
предлагает каждую неделю какие-то бомбические совершенно
да,
истории
да,
для детей.
Там интереснее, чем в кинотеатр сходить с детьми, честно. Там почему-то для родителей есть, и для детей есть. То есть все приходят, и все заняты, и как-то... И все увлечены. То есть...
И, кстати, меня еще да, приятно порадовало. Я вот не ожидала, но я увидела, что библиотечный фонд у нас пополняется вообще. Он следом за книжным магазином, и найти любую модную книгу можно в столичной библиотеке без проблем. Это для тех, кому дороги книги по-прежнему.
Но эти занятия, которые хочу читать, они проводятся в новой библиотеке семейного центра. И я принесла сначала свои книжки, те самые, которые на столе лежали, а потом вдруг, пробегая мимо полок, заметила, что лежат те же самые книги «Большая маленькая девочка Бершавская», она стоит на полках. Вот бери ее, рассказы про Францию тоже. Я начала читать ориентир, говорю, запишите детей в библиотеку, не читателей, а учеников, запишите детей в библиотеку, родителям стала говорить, и вот они, те же самые книжки. И у нас, ну, наверное, полкурса записалось, они берут книжки в библиотеке, хотя по анкетированию, которое проводилось до, никто в библиотеку как-то не ходил. Но это вот наши, опять же, какие-то, да, вот воспоминания о библиотеках. Ну, что такое библиотека? Вот мы любили читать. Для нас это было просто центром, да, притяжения. Но не все же
но у нас не
читать.
Было вариантов, по сути.
Вот, это хорошее дело, когда у детей нет вариантов. Мы про программу, давай про школьную еще пару слов скажем.
Да, давай.
Что делать с программой, все-таки опять же...
И с подростками, например, тоже.
И с подростками тоже, да, да. Ну, подростки, да, во-первых, да, среда, во-вторых, вот такое мероприятие, и еще театральные постановки, вот опять туда же все, то есть ходить с детьми, обсуждать. И у нас еще это работает хорошо, например, в семье я читаю детские книги, они читают мои, это не, вернее, не так, у нас есть такой момент, что я читаю книгу, которую, то есть я выбираю книгу, и дальше они ее читают, и я ее читаю. Потом они выбирают книгу, и тоже мы вместе ее читаем. То есть это может быть очень странный выбор. Ребенок может выбрать книгу про Майнкрафт. Мне приходится читать книгу про Майнкрафт. Ты знаешь, что если вы пошли книжки про Майнкрафт?
Я даже читала огромную такую книгу. Это полный путеводитель по Майнкрафту, как собрать свою идеальную вселенную и все остальное. Я...
Ты в теме, я поняла.
Да, я... но я была вынуждена, потому что я тоже стараюсь читать то, что нравится ребенку,
вот,
и у меня
вот.
Не было выбора особо,
ну, вот,
опять
видишь,
же.
Вот, так это хорошо. И на них, на самом деле, производит впечатление, что они могут выбрать книгу, что я ее прочитаю. Это может быть книга Холли Веб про щеночка. Это может быть то, что вот родители вздрагивают при слове Холли Веб, при имени Холли Веб. А прочитать и понять, что ребенку нравится, это же просто совершенно прекрасная практика, и я ее просто всем советую абсолютно. Я прямо честно с этим Майнкрафтом. У меня все мальчишки на курсе тоже говорят, Майнкрафт, как увидели, разобрали, все читают, все расчитались. Я их спрашиваю, говорю, что вам нравится в этих книгах? Расскажите мне, пожалуйста, ваше... А ты знаешь, что им нравится книга про Майнкрафт?
Нет.
Вот это прямо для меня было открытием. Им нравится, что герой глупее, чем они. И когда они читают,
да,
эти книги, они чувствуют себя умными по сравнению с героем. Они это могут предусмотреть, а он еще ошибки совершает. Им это нравится, чувствовать себя умнее, чем герой. Вот.
А, кстати, да, потому что когда я на самом деле, более того, мало того, что я их читаю, я их покупаю в подарок тоже нашему,
да,
старшему
тоже.
Мальчику.
И я тоже.
Вот. И я ему купила первую неудачную, и он мне сказал, это такая глупая книга, потому что я это все уже знаю.
Вот. Вот, вот ты понимаешь, как
и пришлось
интересно.
Купить сразу какой-то талмуд страшный. Вот его, да, он с интересом читал, с большим.
Вот, вот, вот. То есть они очень, они соотносят вот это, да, себя с героем. То есть вот это вот как бы причина почувствовать себя умнее тоже как причина, да, или тоже выбрать. То есть оттолкнуться от этой книжки про Майнкрафт, дальше выбрать что-то еще. Вот он у тебя выбрал большой этот талмуд, да-да-да.
И как вот, и как во все это вписать в школьную программу?
Да, про программу. Программу стоит... аналитически использовать. Значит, берете программу, прямо вот родители берут, вот программу берут, ручку, и первым делом зачеркивают книжки, которые точно ребенку вот не нужны. Ну, вот нужно. Нужно почему? Каким образом это
да, какой критерий нужности?
Какой критерий, да. Нужно понять, почему эта программа вообще была составлена. У преподавателя, опять же, за время общения с преподавателем можно понять, что он хотел, преподаватель. У нас так было, что откуда, собственно, взялся Толкин, откуда взялся там Паустовский в таких прям серьезных, вот откуда это все взялось? Потому что в учебниках были кусочки, и преподаватель решил, что раз есть кусочек из Толкина, значит, надо читать.
А, то мы будем читать.
Да.
Все понятно.
И он стоит совершенно спокойно, вот там...
Я даже догадываюсь, что это был за учебник, мне кажется, его сняли в итоге.
Да, да, совершенно
верно. Его сняли, да, это тот самый.
Ты знаешь, его сняли официально, но в школах-то он не во всех, не все школы могут позволить себе...
Да, он должен там еще заменить комплекты,
да. Не у всех деньги-то есть даже на это, поэтому они есть, хорошие уже, ничего уже, вы стали поколение. Да, совершенно верно, ты права. И вот, и соответственно, был «Хоббит». И то есть я вот открыла первый класс «Хоббит», я думаю, ну, извините, ребята, и вычеркиваю это, потому что я понимаю, что есть дети в первом классе, вот у Жени Пастернак ребенок читал с «Хоббит», «Властелин колец» с огромным удовольствием. В первом, по-моему, классе она на нем прочиталась. Но это читающий ребенок, а мы говорим сейчас о тем детям, которым трудно читать. Если вы понимаете, что, ну, вот он сейчас никуда, этот «Хоббит», ну хотите, если очень хотите, мы пробовали кино смотреть, у них не пошло, им страшно было просто. Ну, мы вычеркнули, и все. И дальше просто никого это никак ничего не напугало, ничего не случилось от этого. Дальше я вычеркиваю все книги, которые они знают уже наизусть. Вот у нас попадались такие вот книги «Красная шапочка» вдруг вместе с Толкиным через запятую сказал «Красная шапочка». Там вот, да, я вычеркиваю «Красную шапочку». Мы знаем «Красную», мы. А дети знают «Красную шапочку». Нет никакой перечитывать смысла. Да, прям вот такой вот беды. Дальше обводим книжки, которые, первое, аудиокниги и фильмы, которые можно вот в таком виде посмотреть. Есть такие книги, которые можно просто вот, я не знаю, там, если вдруг, ну, не знаю, ну, Буратино, в конце концов, если вдруг не тянет ребенок такой текст читать в определенном возрасте, да, обведите, покажите фильм, послушайте аудиокнигу, все, и сюжет уже там, а текст из учебника, где, когда он попадется, он справится с ним, но он уже будет старше на полгода, на год, а если не справится, то вы прочитаете вслух. Ну, то есть это не повод, опять же, ребенка грузить. И дальше обойдите книги, которые вы прочитаете вслух. Вот я считаю, что у меня так было с детством Тёмы Гарина Михайловского. Он попался во втором классе. Я поняла, что у меня не тянет дочка. Она читала как раз Холли Вэп, эти вот книжки с глазками, щеночки. И с детства Тёмы, ну, никак она его ни в каком. Я просто прочитала вслух, причем, помню, не все, комментируя. Дальше остается небольшая совершенно такая выборка книг, небольшая остается, где который ребенок, в принципе,
который может... прочитает уже все-таки с удовольствием и сам, да?
Да. И просто дальше к ребенку с этим списком сказать, вот смотри, тут учительница вот, когда посоветовала вот эти книжки. Вот ты как думаешь, что тебе из этого всего интереснее будет читать? И он дальше говорит, ну ладно, давай вот это возьмем в библиотеке. Берут в библиотеке, читаете потихонечку. У нас было лето, когда Сэн прочел одну или две книги, что ли, вот этого списка. То есть, наверное, мы худо-бедно как-то вот так вот культурным таким, как этот культурный багаж пополняя, освоили каким-то таким. Тут здесь,
культурный
тут кусочек.
Культурный отбор. Я в этом знала.
Культурный отбор, да, выживание в культуре. Он прочел одну или две книги, и когда его спросили, когда, ну, опять же, вот нами часто управляют страхи, а вот мы придем, а мама и все остальные 1 сентября спросят, а ты, твой-то что, прочитал всю программу, да, всю программу? Ну, просто сказать, ну, нет, не всю, все.
Но мы еще иногда даже боимся за детей, что он не прочитает, и его потом отругают где-то, ну, в какой-то момент он попадет там в какую-то ситуацию, когда его за этот список хлопнут, а ты же не проследил, значит, ты виноват.
Как они хлопнут? Вот, не знаю, сколько я спрашиваю родителей, никто, знаешь, в конце не хлопает. Есть редкие, ну, вот, наверное, на человек, ну, сколько, 50 опрошенных родителей, ну, 2-3 сказали, что их заставляют вести, читать читательские дневники. Вот страшные история. Вещи, да. И причем красивым почерком. А если ты где-то не так нарисовал что-то или ошибку совершил, тебе 3 за это могут поставить в конце. То приходишь 1 сентября, где дневник ошибки, 3 тебе за них. То есть вот это вот вся есть штучка. Но это, мне кажется, часть гораздо большая проблема, чем чтение. Это проблема системы образования, нашего сопротивления, нашей помощи ребенку. То есть, ну... Был у нас тоже период, когда детям давали огромные вот эти вот из окружающего мира какие-то страшные совершенно то, что Амуда читать. Но я помогала им просто. Я понимала, что я дозирую. То есть сколько могут, сделают сами. Не могут. Либо помогаю, либо просто... У меня дочка ответственная, ей надо было помогать. Сын просто забивал, говорил, все, не надо. Говорю, и ладно. И психика отдыхала у всех. То есть нужно не вместе с системой против ребенка, а с ребенком против системы. Тогда будет все хорошо. Это в любой области.
Юля, а если говорить о книгах для родителей, про детей поговорили, что родителям посоветовать почитать, если они заинтересованы в том самом детском чтении? Там терапия, поддержка,
да,
принятие.
Да.
Что такого у нас есть хорошего?
Ну, по книгам есть, да. Книга вот только что вышла, новинка Марина Семеновна Рамштам, называется «Читай». Совершенно прекрасная книга, она поддерживает очень родителей. Я читаю ее просто как пирожное растягиваю, она очень, очень хорошая, очень интересная и много ответов на разные вопросы дает. Есть моя книга «Расчитайка». Из зарубежных книг великолепная совершенно книга «Метод расскажи». Это написал профессор Чамберс, вышла она в самокате. Там прям буквально дается методика, как общаться с детьми по книгам. То есть вот что, какие вопросы можно задавать детям, чтобы они рассказали, о чем книга, при этом дети не будут чувствовать, что их как-то экзаменуют, мучают и так далее. Есть великолепный Даниэль Пинак, как роман книга называется, да, она о детском чтении, она... Там нет никакой особенной методики, даже никакой методики там нет. Там она такая расслабляющая, тоже работает на родителей, когда родители очень сильно переживают, что ребенок не читает, и когда там прям написано, что вот, ребенок может не дочитать книгу, начать ее читать, там, не знаю, не сначала, а середина и так далее, то она тоже очень-очень успокаивает. Есть статьи, во-первых, на PubMomBook, Статьи о чтении, я вот их пишу, и, ну, в смысле, я один завтра в статье о чтении на PapMamBook, Марина Семеновна очень много пишет о детском чтении, на MailFM много статей о детском чтении, вот, и сейчас вот еще сайт на «Хочу читать», «Want to read», там собраны материалы о детском чтении, можно почитать.
Спасибо большое, Юля, мне кажется, это была исчерпывающая беседа, с вами была программа «Радиошкола» на радиостанции «Говорит Москва», услышимся с вами на следующей неделе. До свидания.